Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Тутта Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш.
Здравствуйте все! Добро пожаловать на «Семейный час».
И психолог, руководитель проекта «Вопросы психологу социальной православной службы Елицы» Виктория Маркелова.
Здравствуйте!
Здравствуйте, друзья! Попалась мне сегодня на глаза вот такая замечательная цитата, не знаю чья, выловила ее на просторах Фейсбука. «Если выкинуть из головы шаблон, как оно все должно быть, и наслаждаться тем, как все есть, то можно случайно стать счастливым». Не согласны, да, отец Макарий?
Ну, почему сразу не согласен? Ну, вот вы сказали, не знаю чья. Вот мне помнится, Сенека сказал как-то, если это правда, то значит, это моя правда. Неважно, человек, кто сказал. Ну, правда, она всем принадлежит общая.
Ну, мне вот очень понравилось это высказывание. Оно близко мне, потому что я как раз такой человек, который любит поунывать, а потом прийти в себя и сказать себе, да ты чего, у тебя же все классно.
Ну, так-то так, но лучше все-таки не унывать. Лучше вот в зародыше давить это уныние-то, чем просто так сидеть. Вот я говорю, закинул удочку в бочку с этой, как ее зовут, с дождевой водой. Думаешь, может, клюнет рыбка? Вдруг. Лучше бы этому человеку сказать, друг, вот там у тебя пруд есть, там караси водятся.
Так.
А лучше туда закинуть удочку, чем в бочку.
То есть есть еще более многообещающая формула, когда не случайно можно стать
вот
счастливым.
Вот именно, вот. Слово «случайно» меня тут немножко дернуло за бороду. Вот.
А
что случайно?
Ну, а как?
Где-то надо искать эту неслучайность, выяснять, а что же несчастность-то у меня? А чего недостаток счастья? Смотреть, где рыба клюет.
А вы как думаете, Вик?
Ой, ну, я думаю, у меня сразу такая моя любимая тема – о ожиданиях, очарованиях и потом разочарованиях. На самом деле, чем меньше у нас ожиданий каких-либо, тем меньше поводов потом разочаровываться. И чем больше мы открыты жизни и всему новому к ней происходящей, да, чем больше мы это принимаем и умеем радоваться простым вещам, тем больше мы себя чувствуем счастливыми.
Но мне кажется, что это умение настолько... не дается человеку с рождения, не воспитывается в нем родителями,
точно.
Обществом, историей. И это как раз то, казалось бы, та простая способность, которой мы начисто лишены, и большинство из нас даже до конца своих дней так ее и не в состоянии освоить.
Абсолютно согласна.
Ну, такой пессимизм. Ну, почему? Все-таки православная вера, так по идее-то должна нас хоть как-то толкать в нужном направлении. Если мы так и живем, смиряясь с тем, что мы несчастные, что все плохо, и так и должно быть плохо, и никуда не денешься, если только случайно можно идти по улице и найти 50 рублей, вот это сила, а так иначе толку не будет. Ну, это же не совсем правильный образ жизни-то.
Если уж мы говорим об ожиданиях и реальности, то, наверное, в рамках нашей семейной программы уместно поговорить об этом в контексте как раз того, как люди строят взаимоотношения в браке и в семье, потому что здесь статистика просто катастрофическая. Очень большое количество супружеских пар распадается в первые годы жизни, и мне кажется, не в последнюю очередь как раз из-за того, что реальность абсолютно не соответствует их ожиданиям. И вот здесь как-то, с одной стороны, ты понимаешь, что, может быть, если следовать пословице, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться, а с другой стороны, что может быть очаровательнее, чем любовь?
Да, в хорошем смысле, как говорится, да. В хорошем смысле
очароваться. И супружество, ну, по крайней мере, хотя бы в первый период.
А оно всегда должно быть.
Вот. Поэтому получается какая-то здесь, какой-то парадокс, какая-то, с моей точки зрения, вот невозможная какая-то ситуация. Как же быть-то нам?
Плохая ситуация, не то, что она невозможна, а плохая.
Ну как, нет, с одной стороны, у тебя большая любовь, а с другой стороны, для того, чтобы не упасть больно, не стоит высоко залетать.
А это все разные совсем вещи. Да. Это совсем разные вещи. О матери к своему больному ребенку очень большая любовь. Она не очаровывается, не разочаровывается. Она себя отдает этому ребенку. Ребенок растет, пускай он не будет там спортсменом, Кассиусом Клеем или кем там, я уж не знаю, Марадоной. Он вырастет, какой есть. Мать будет счастлива выше всего. Несмотря на то, что ребенка растет больной, может, инвалидность еще получит. Она счастлива. Потому что она отдала себя в любви к этому ребенку, он вырос. Вот. А в браке еще сильнее работает эта система. Еще сильнее.
То есть надо воспринимать своего супруга изначально.
Как больного ребенка. Ну, да. А вы знаете, Таня, вы знаете, что это вы правильно на самом деле сказали, потому что ведь каждый человек чем-то болен. Не то, что он не обязательно там на голову, там, или даже какие-то телесные. А ведь грех – это болезнь. Православие, правохристианство смотрит на грех, на человеческие недостатки, не как судья или участковый уполномоченный там, на нарушение общественного порядка, а как врач на пациента, что у вас болит, что у вас не так, и давайте лечить. И вот все, вот и дальше процесс идет, и эта рыбка ловится уже.
Ну, а любовь-то как же?
А что ж такое любовь?
Ну вот мне, конечно, как психологу, батюшка, позвольте, да, сказать. Мне очень часто задают вопрос, вообще влюблённость – это хорошо или плохо?
О, самая отличная тема.
Да, вот. И, конечно, это не хорошо и не плохо. Это так. Это вот какая-то данность, это то чувство, которое нам дано.
Уже случилось оно.
Да, оно случилось. И, вот, и если оно случается с нами, то это хорошо в любом случае. Да, оно для чего-то очень нужное, очень важное. Оно такое... Оно, конечно, очень разное. Оно и коварное в чём-то, да, потому что во влюблённости очень много иллюзий. Мы идеализируем другого человека, мы им восхищаемся, мы наделяем его самыми лучшими качествами, мы в это верим и видим только вот эту сторону и не видим как бы реальности. С одной стороны, это состояние важное и нужное, потому что оно приводит потом нас к любви, к пониманию, да, к выбору, к решению. Но чем больше мы знаем об этом состоянии, учитываем все риски и факторы, тем лучше мы умеем с этим быть и справляться. И это не о том, чтобы его не испытывать, это о том, чтобы знать, осознавать, что это такое, как оно протекает, чем оно вообще обусловлено.
Вик, но то, о чем вы говорите, вне всякого сомнения, достаточно крепко связано тогда с жизненным опытом. И получается, что если тебе 18 лет, и ты хочешь замуж, то надо ждать 30, когда ты набьешь свои шишки, 18 влюбленностей с тобой случится, несчастье. И ты уже к 30 будешь ценить какие-то более взрослые и зрелые отношения. Но ведь у нас-то, если уж мы говорим о православном браке, mm-hmm. есть всего один шанс.
Ну, в браке
хочется как можно быстрее в нем оказаться.
Ну, видите, мы говорим о молодежи, а так учиться же они не даром не ходят в школу. Им же, когда они приходят в первый класс, они говорят: ребята, давайте считайте, как умеете. Там потихонечку таблицу умножения освоите. А им дают ее выучить, они ее выучивают, и потом могут идти в магазин покупать хлеб и кефир. Знаю, таблицу умножения.
Ну, как любовь же так нельзя формулой какой-то?
Читайте литературу. Можно. Почитайте «Кармен», например. Вот у меня сейчас вот вы говорили про влюблённость. Что я вспомнил сразу? «Кармен». Замечательная книжка. «Проспер Меримэ». Превосходный перевод. Вот почитайте «Влюблённость». Я помню, цитата замечательная. Он говорит, Хосе: «Сеньор, она всегда врала, а я всегда ей верил». Кончилось дело, чем, помните, чем дело кончилось, я уже не знаю, нужно радиослушателям упоминать или нет. Это, так сказать, трагедия без всяких кавычек. Это, не знаю, у нас были духи «Кармен», мне в дрожь бросало, когда я видел эту надпись. Все равно же Атила там кто-нибудь.
Но, тем не менее, вот вы видите в этом трагедию и действительно какую-то очень страшную историю.
Ну да.
А 90% людей, когда вы их спросите, а что за произведение «Кармен», тебе скажут, это потрясающее романтическое произведение настоящей любви.
Они не читали. Или, а может быть, еще тут действует эффект слепого пятна. И вот, ну, не знаю, надо читать с умом, чтобы родители читали с детьми, с разумом. Знаете, вот вечернее чтение превосходно, когда родители читают с детьми по 3-4-5 страничек, и уже у них не будет этого слепого пятна. Они там увидят всю кровь, весь обман, всю ложь, весь страх, всю зло, всю весь кошмар, который Меримэ так это подает.
Да, но даже если найдутся такие благочестивые и ответственные родители, которые будут детям читать и «Кармен», и «Жития святых», Анну Каренину, я не знаю, и «Идиота» Достоевского в подростковом возрасте, все равно ведь весь окружающий мир, кинематограф, глянцевые журналы, другая романтическая литература. Все говорит, без любви жизнь скучна, любовь должна быть гореть, ты должен, это должно быть что-то яркое, какой-то сумасшедший фейерверк, какое-то
отлично,
чудо.
Отлично.
А ты выходишь замуж, и у тебя в первую же ночь ты понимаешь, что твой муж храпит, а утром ты находишь его носки под кроватью. И вообще никакой романтики. Все. Жизнь прожита зря.
Ну, тут надо мужа немножко что учить заранее. Не только эту девушку, которая романтическими такими живет переживаниями, но и этого юношу. И мы стараемся это делать. Мне приходилось просто писать об этом. Друзья, готовьтесь к браку. готовьтесь к тому, чтобы быть друг для друга действительно светящими, горящими звездами. Действуйте, действуйте, заботьтесь. За носки можно попросить прощения, сказать первый и последний раз. И действительно, чтобы этого не было больше. И она это оценит.
Да носки, господи, носки, незакрытый тюбик с пастой и все такое.
Ну, с пастой, это прекрасная песня, замечательная.
Это только, это же придирки только. Это только, это уже следствие, потому что, когда ты любишь человека, ты не замечаешь носки, или они тебя вообще никак не трогают.
Ага, вот вы знаете следствие. Это могут быть, как сказать, круг причин и следствия. Начинает капать носки, тюбик с пастой. А она сказала ему про тюбик с пастой. Вместо того, чтобы поцеловать свою жену, сказать, все, дорогая моя, буду теперь завертывать. Он ей грубо ответил. И из-за тюбика пошло, дальше завертелось колесо.
Как, с вашей точки зрения, Вик, можно подготовить действительно пару к браку? Может быть, есть какие-то испытания, которые они совместно должны пройти, прежде чем подать заявление?
Ну, знаете, мне хотелось бы немножечко это структурировать, то, о чем мы говорим, да, чтобы было понятно, что вообще все это имеет некоторые этапы, которых важно знать, понимать, и тогда мы учимся их проходить, да, каким-то образом. То есть такой первый этап, если мы говорим, что мы входим в отношения через влюбленность, например, да, влюбленность, она...
Часто мы из нее и выходим, из них и выходим через влюбленность, как только она заканчивается.
Да, как только она заканчивается. Когда мы осознанно понимаем, что влюбленность это такой важный, такой сказочный, такой прекрасный этап, но он закончится... Он закончится обязательно. В влюбленности мы не можем находиться бесконечно. Влюбленность в некотором смысле измененное состояние сознания. Да, когда в нем все по-другому.
Там... Как болезнь.
Как, ну, как эйфория,
ну,
такая, да,
да,
эйфория.
Как это сказать? Привлечение род недуга, как сказал герой Погребоедова.
Да, ну, эйфория закончится, и она заканчивается у всех, и слава богу, потому что мы не можем в таком возвышенном, бесконечном, парящем состоянии находиться. И наступает какая-то реальность. И важно учитывать, что влюбленность, она в какой-то степени она слепа. Любовь зряча. Да, влюбленность видит все в идеальном свете. Любовь видит все как есть, да, какую-то реальную картину. И есть несколько таких как бы фаз. Да, во влюбленности наступает иллюзия, такая первая иллюзия, такая самая большая, когда мы закрываем глаза на все, что нам не нравится, игнорируем, не видим. Как бы вот сознание, оно прям вот отталкивает от себя. Да, все, что нам нравится, мы наоборот видим и как-то вот подогреваем. Да?
Вообще, я как человек, который грешил впадением в это состояние в своей жизни неоднократно.
Можно, наоборот, благословен этим состоянием.
Это было очень больно.
Ладно, мы не будем... Ничего личного,
в итоге,
ничего личного,
это было,
друзья,
в итоге очень больно, потому что...
Конечно.
Я оказалась достаточно в какой-то момент настолько одержима своей влюбленностью, что я за ней вообще не видела реального человека, и я его просто пугала тем, что я,
вот,
как я к нему отношусь.
Вот-вот-вот, как не, раз
не,
об этом.
Ну, совершенно не... Ну, то есть я его пыталась подчинить, грубо говоря, какой-то, с какому-то своему представлению своей воли о нем, конечно, он убегал от
да,
меня.
Да, 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 да. Вот это как раз второе такое, да, что мы либо, что говорится, человека вот так идеализируем, видим его таким, либо еще есть другой вид иллюзии, когда мы думаем, что ради меня... Например, он изменится. Вот мы перед собой уже начинаем видеть какого-то реального человека с его недостатком,
да,
каким-то.
Да.
И говорим, ну ничего, ради любви он изменится, и я смогу.
Я его изменю.
Я его изменю. Это очень большое коварное заблуждение с духовной точки зрения тоже, да, бачка?
Но с другой стороны, друзья мои, но с другой стороны, опять мы говорим человек, человек, как-то погружаем это все в какую-то общую схему. А все-таки мы должны подумать, речь идет о супругах, о тех, кто решили себя отдать друг другу. Вот мы вспоминали с вами Кармен. Ну, сама Кармен была мерзавкой, если сказать по-простому. Печать негде ставить. Но Хосе был...
Бачка, больной невротический человек. Мерзавка, конечно.
Ну, больной. Сколько она понаделала всего.
Ну, это от нездоровья.
Целая палата сумасшедшего дома столько не наделает.
От нездоровья.
Вот. Но Хосе человек, в общем-то, был положительный с самого начала. И он, вот вы говорите, невозможно от любви избавиться. Вот он ее до конца сохранил, до виселицы донес эту влюбленность. Безусловно, так. А мы же говорим все-таки о положении более...
Серьезном.
Я ни в коем случае не отрицаю серьезность того, о чем пишет художественная литература. Но прошу сдвинуться на более обычную...
В реальность вернуться.
Опять-таки не в реальность, дорогие мои. Но вот как этот вот колокол распределения Гаусса? Вот есть хвосты, что-то удивительное. На одном стороне сумасшедший дом, на другой уголовная тюрьма и так далее. А есть середина. Люди менее подвержены этим экстремумам, этим крайностям. И вот влюбленность. Да, я не могу, разумеется, ее сохранить на том же состоянии, как она была, когда я шел там, не знаю, в ЗАГС или куда там, в церковь. Но немножко от нее очень уместно помнить, держать в запасе где-то в каком-то ящике стола и время от времени выносить ее на поверхность, принести жене. Вот что-то произошло, какое-то разочарование. Я это осознал. Я взял, пошел, купил букет цветов и принес жене. Она говорит: что ты принес? Веник какой-то. Я говорю: как чего принес? Тебе цветы. А с чего это? Сегодня праздник, что ли? А для меня, видите, я всегда праздник. Он так скажет. И раз, он стрелочку этого приборчика куда-то переведет.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час». Тут Тэй Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях Роман Ахмакарий Маркиш и психолог Виктория Маркелова. Говорим о том, как не разочароваться в своем супруге. Но ведь получается тогда, что в брак надо вступать, точно зная, что ты находишься уже не в состоянии влюбленности, а в состоянии любви. А как определить-то, где я?
Ну, сейчас вам Вика скажет, наверное.
Я считаю, что, понимаете, как бы любое правило, да, такое жесткое. Надо делать так. А вот так делать нельзя. Если бы, конечно, все в жизни получалось бы так, как надо, и по правилам, да, очень многих бы браков не случилось бы. И очень многие бы дети на свет не появились бы. Да, то есть это до конца все правила выполнить невозможно. Мы просто смотрим с вами, какие есть факторы риска, да, как их минимизировать. И мне кажется, сегодня нам очень важно поговорить о том, как не попасть в это. Это один вопрос. Это как раз очень сложно, потому что все равно затягивают, и люди попадают на фазе влюбленности именно в отношениях. А очень важно поговорить о том, что делать, если ты уже в браке, а, как мы говорим, а человек вдруг оказывается не таким, как я себе это придумала.
Ну,
да,
что придумал. Делать? Любовь прошла, до свидания.
Влюбленность прошла. Любовь, да, прошла влюбленность.
Прошла. И ослабела, начинается... будем говорить.
Ослабела, да. Деньги, то есть, вот, знаете как, то есть иллюзии упали, да, ожидания, все. Вот, и наступила реальность. И вот эта реальность нам не нравится. Ну, и наступает такая следующая фаза, когда все проходят уже ожидания, что а вот он такой прекрасный, потом, что он ради меня изменится, да. И тогда наступает такая активная злость, активная фаза, в которой начинают ссориться обычно очень сильно, предъявляя друг другу бесконечные претензии, которые звучат, что с тобой не так, да? С другим человеком не так. То есть полностью обращены... а не на другого человека, да, что-то с тобой не так, ты делаешь не то, ты не делаешь меня счастливой и так далее, да, такой период очень важный, на самом деле, претензии взаимных обвинений. Обычно вот в этом состоянии люди, если попадают на семейную терапию к психологу, то они приходят вот в этом состоянии.
А почему этот период важный? Ведь он разрушительный для брака.
С одной стороны, его избежать практически невозможно, да, потому что очарование обязательно приходит к разочарованию, только реальность такая, какая есть, а любая иллюзия, она изживается, она не может быть вечной, она заканчивается рано или поздно. Когда они входят в состояние конфликта, но это возможность решить и выйти из этого конфликта. Да, когда открыто начинается такое противостояние, то, конечно, здесь есть два выхода. Либо выход из брака, что было бы большой ошибкой, потому что в новый брак ты войдешь в том же состоянии, да, и случится все то же самое.
Преступление?
Да. Или мы говорим, что мы должны лечить, мы должны этот брак поддерживать, заниматься им, да, и находясь уже на этой стадии,
работать над
этим, и потом наступает, после фазы вот такой злости, может наступить разочарование. Но вот это разочарование, оно очень важный этап, он очень болезненный, страшно болезненный.
Разочарование в ком?
Разочарование в своих иллюзиях, в своих ожиданиях, в том, что это чудесная принцесса, да, и она будет делать это так, как я хочу, и наоборот.
Хорошее определение чудесной принцессы. Она чудесная, значит, я ей служу. Это вы описываете не чудесную принцессу, а чудесную пару обувь, чтобы нам неудобно. Я хожу,
и дело,
вдруг
батюшка,
раз она начинает давить, жать
что,
меня. Разочаровался.
В том и дело, что на этапе вот этой злости предъявляются претензии к другому, что ты мне не так.
Вот в том-то и дело.
Никто не обращен к себе. И это очень хороший этап, чтобы к себе обратиться.
А разочарование в себе – это еще хуже?
Наоборот, лучше.
Разочарование в своих иллюзиях, не в себе. Это большая разница.
А вот тут очень трудно сбалансироваться.
Трудно.
Как-то.
Вот
понять,
в этот момент...
я ошибаюсь, но я все равно хороший. Да? А обычно люди как...
Ну, я обычный
говорят,
человек.
Я неудачник. Я...
Ну, могу ошибиться, конечно. Я обычный же человек.
Ничего хорошего больше у меня не будет в жизни.
Уже болтанка из стороны в сторону. То он, понимаешь, хочет жену как домашние туфли носить, то он начинает себе тельняшку рвать, что я не такой, как надо. Вот в том-то здесь. Сейчас надо спокойно взять среднее направление. Сказать, жена у меня какая есть, прекрасно. И я буду счастлив с ней. Просто мне надо мои... Вот как Вика совершенно верно сказала, посмотреть на себя, не разочароваться в себе, а
да.
трезво посмотреть на что? На свои недостатки.
Угу.
Если я не завертываю тюбик пасты, я начинаю завертывать. Ведь помните эту песню великолепную? Конфликт смертельный, все, она ушла к соседу из-за тюбика. Но тому мужу первоначально не пришло в голову взять и завертывать. Это дело-то несложное.
Ну, да, песня смешная. На самом деле, а реально, ведь реально все начинается вот с такой ерунды, с таких глупых мелочей, с какого-то текущего крана.
Ну, вот, знаете, важно столкнуться с этим краном, с этим тюбиком, увидеть, как есть. Наступает такое разочарование. Да как же так? А я хотела, чтобы все было вот так, а оно вот не так. Да, как раз за разочарованием идет встреча с реальностью. Она болезненная, это очень больно, очень тяжело. Ну как так? Ты себе придумала целый план, у тебя там целый сценарий, как вы будете чудесно жить, а тут вдруг вот такое все порушилось. Но именно встреча с реальностью приводит нас к главному выводу, да, о собственном взрослении и обращении к себе. Здесь нужны очень важно поставить правильные вопросы. Не почему он мне не дает то, что я хочу, а почему я требую от него то, что мне необходимо?
И правильно ли требую?
Да.
И нужно ли это требовать? А если нужно, то как это делать? Вот, и вот это и есть возвращение к реальности. Человек из наблюдателя какого-то такого капризного ребенка становится в известном смысле хозяином своей жизни. В ту меру, как Господь ее дает.
А с другой стороны, это выглядит как-то все очень, опять, неромантично.
Нет. В этот момент никакой романтики.
Не будет тебе никакого фейерверка чувств, вообще никакого прекрасной истории любви на всю жизнь. Вот что есть, то и бери, пользуйся.
Ну почему?
Никакого тебе сладкого торта, жри сухари.
А вот неправильно.
Неправильно.
Вот ты, мой сын, один голос. Вот начни эту работу... И принеси жене букет цветов или что-нибудь еще, что она любит. И прорастут снова эти ростки. Вот тут действительно метафора вот этой вот зимы, осени, зимы, потом весны. Прорастают подснежники сквозь снег. Снова приходят, в сады опять приходит май.
Да, очень чудесная метафора.
Но
да?
приходит.
Смотрите, если весна – это влюбленность, да, потом идет лето, такая вот прям все так здорово,
жара.
Так отлично все. Да, потом наступает осень, какое-то вот уже такое, да, а потом зима. Зима как разочарование, да, если вот мы говорим то, о чем мы, об этих этапах. Но после разочарования вообще-то должна наступить весна. Когда мы проделываем какую-то внутреннюю работу и в первую очередь признаем факт того, что наше очарование обрушилось и наступила реальность, тогда мы говорим, что я буду дальше делать с этой реальностью, как мы вместе будем с этим справляться. Да? Конечно, это труд двоих. Один человек, если один у нас взрослеет, берет на себя ответственность, а второй продолжает капризничать и топать ногой, то вряд ли что-то получится. Но здесь, понимаете, как бы главная мысль. Вообще брак – это союз двух взрослых людей. Двух взрослых.
Вы много
конечно,
видели взрослых людей?
Нет. В брак попадают изначально молодые, не взрослые. Но они вместе могут расти.
Очень многие люди так и не готовы прикладывать усилия и расти
вместе. Это очень жалко.
Ну, знаете, тогда что ж, тогда уж что ж.
И
тогда...
мне кажется, что это еще и даже, может быть, какая-то наша проблема нашей ментальности.
Это тема отдельной передачи, да, как да, да.
Вопрос зрелости. Я как человек, который очень задержался в юном возрасте и был очень инфантильным много лет, и получался это такие пинки, тычки и шишки от жизни, от того, как ты ведешь себя, так тебе и прилетает. Я вижу вокруг себя, и этот процесс не заканчивается, и я вижу вокруг себя людей, которые даже, может быть, старше меня биологически, их паспортный возраст весьма почтенный, но это абсолютные дети, капризные, да, непослушные, да, дурные.
Да, печально, печальное наблюдение, но я надеюсь, что мы об этом поговорим в следующий раз, потому что если же они муж и жена, если они приходят на беседу к психологу или к священнику, мы все-таки с ним говорим, не как в детском саду, ну, уже
предполагаешь. Об этом я чуть-чуть попозже спрошу. Просто как найти в себе вообще силы вот этот труд начать? Ведь иногда их просто уже не остается.
Ты вот вы знаете...
В попытках выстроить ту схему, конечно, которую ты придумал, ты весь перегораешь.
Вот. Так вот, когда мы принимаем, что вся моя схема прекрасная рухнула, она мне не удалась... Мы же эту схему строим из своей как раз очень детской, инфантильной части, да, такой магической какой-то.
Чик-чирик, я в домике,
и все будет, как я хочу, волшебной палочкой махну, да. Это такое очень детское. Это то, что мешает как раз нам взрослеть. Когда мы сталкиваемся, разочаровываемся и понимаем, что у тебя не будет уже нового детства, да, никто тебе не заменит маму, папу, не возьмет тебя на ручки и не будет удовлетворять все твои потребности. Это твоя задача научиться это делать. Это такой очень серьезный кризис внутренний, личный. Понимаете, в браке получается, два человека сталкиваются с проблемой, а когда мы начинаем с ними говорить и проблему разбирать, то выясняется, что у каждого есть своя личная внутренняя, да, проблема, которая ему мешает быть самим собой и уж тем более входить в отношения с другим человеком. Да? То есть когда они сидят на приеме, это буквально как два ребенка, которые готовы огреть друг другу по голове и сказать, вот видите, это он виноват, он первый начал. Вот так всегда. И если мы убираем в этот момент, да, там глаза можно закрыть и говоришь, кто это между собой сидит? Да, это что, люди, которым сколько лет?
Да,
вот. И это же все утыкается в личное. И вот это разочарование свое собственное, что волшебная палочка не работает, оно очень болезненное, но очень хорошее. Очень хорошее.
Продолжим разговор об этом через минуту.
Семейный час на радио «Вера».